уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Владислав Белов с нами, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о не только российско-немецких, конечно, отношениях, потому что актуальнее поговорить о Чехии, актуально поговорить о прибалтийских странах, которые сегодня в 14.25 объявили о высылке российских дипломатов. Литва вышли двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония по одному российскому дипломату, так они выражают солидарность с Чехией. Все-таки с вашей точки зрения, вот этот чешско-российский кризис, возник он почему? И самое главное, к чему это приведет?
Почему он возник? Вопрос не только интересный, но и комплексный. На мой взгляд, в любом случае, говоря языком героев Покровских ворот, заметьте, не мы первые начали. Чехия, на мой взгляд, попыталась свои внутренние проблемы, которых у нее достаточно, и на уровне правительства премьер-министра, и в взаимоотношениях между политическими функционерами, таким образом уводит внимание от того, что существует, через вот такую попытку обозначить внешнего врага, обозначить некую проблему, которая гораздо важнее тех, которые есть внутри. Враг должен сплотить всех вместе. Не случайно, думаю, это произошло через, ну, будем говорить, двое сутки, там, как считать, от четверга, от 15 апреля, когда США заявили о том, что будут вводить санкции, фактически их ввели. Ну, еще ночная речь Байдена была. И то, что это произошло в субботу, подтверждает встраивание Министерства иностранных дел. Сейчас Якуб Кулганек, или Кулхан, как его называют, до этого делал исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Ян Гамачек. Поэтому чехи явно встроили это в трансатлантический контекст.
Они встроили или их попросили встроить?
Они встроили.
Думаете сами.
Очень неудачно. Если это надо было делать, то, по крайней мере, вместе с поляками в четверг, когда поляки объявили о высылке трех дипломатов. Напомню, что Чехия вместе с Словакией, Венгрией и Польшей входят в так называемую Вишеградскую группу, пишется через «и», а не через «и». Это не Вишеградская, Пражская. Это не Вишеград Пражский. Соответственно, это венгерский город. Многие через «и» пишут. Поэтому Чехия заявила о том, что она не хуже Польши, ведущая страна Вишеградской группы. Польше, как говорится, не хватило «силенок», в кавычках, выслали только трех, а мы вот все 18. При этом, как и в случае с Чехией, российский МИД ответил асимметрично, в большую сторону, выслав 20 дипломатов, по всей видимости, за какого-то битого, двух небитых дали. В Польше объявили, что не трех мы высылаем тоже асимметрично, а 5 дипломатов. Посмотрим, чем российский МИД ответит на высылку дипломатов из Словакии. Но Словакия такие скромные. То есть они, говорит, показывают свою солидарность. Ну и про прибалтов там понятно заявили. Литва двух, Латвия, Эстония.
Ну, по как раз
одному.
Да.
Соответственно, вот это вот, вот это желание вот именно решить внутренние проблемы через внешние, мне кажется, на мой взгляд, показывает то, что это не было по указанию из Вашингтона, но при этом Чехия, как и Польша, показывает себя достойным партнером новой команды Байдена, показывает, что враг не пройдет, что нет вмешательства в внутренние дела, нет шпионажу, нет кибератакам. И заметьте, какое-то осень 2014 года, вот, где ни один из высылаемых российских дипломатов тогда еще и не спал, и не видел.
Может быть, и не работал даже там.
В посольстве. Праге. Хотя бы что-нибудь другое придумали. И, конечно же, это очень сильный удар по чешско-российским, российско-чешским отношениям. Прага показывает свое лидерство, призывая Брюссель последовать примеру, чтобы через Брюссель обратиться ко всем другим странам. Другие страны реагируют очень сдержанно. Ангела Меркель говорит Бабишу: господин Бабиш, Андрей, вы все правильно делаете. Если это все так и есть, надо отвечать достойно. Ваш ответ вполне достойный. Напомню, что Ангела Меркель очень обиделась на то, что в 2015 году, это через полгода после того, как взорвались склады, в Рбедице, сложное чешское слово, соответственно, в конце апреля, начале мая 2015 года была кибератака на Бундестаг, которую обвинили Россию, и ведомство криминальное, ну, будем говорить, разведка, не нашла подтверждающих данных, сказала госпожа Меркель, ну, кроме русских, это некому делать. Тогда вот Меркель очень обиделась, и 22 октября по рекомендации или по настоянию, по просьбе Германии были введены киберсанкции. Тогда они были очень скромны, но, тем не менее, они это сделали. Поэтому Меркель считает, что мы вмешиваемся в дела Чехии, и у меня есть тезис, что такое впечатление, что 27 стран, Великобритания вышла, обязательно, если проходят выборы, обязательно говорят о том, что Россия вмешивается. Вот если Россия не вмешалась в то или иное государство, в те или иные выборы, ну, как бы такая страна неважная. Вот через Россию страны начинают показывать, насколько они важные на уровне США или на уровне Германии и так далее. Но... И мне кажется, что Чехия играет, к сожалению, не в ту игру, или, по крайней мере, не случайно мы сейчас видим нового главу МИДа, идут такие, ну, качели, то угрожают, то немножко смягчают.
То обижаются на высылку дипломатов тоже.
Генконсульства остаются, слава богу, да, то есть генконсульства, два российских генконсульства в Чехии, два внешних генконсульства, помимо Москвы, да, и Праги, остаются работать, не сокращается персонал до уровня, по крайней мере, российского посольства, до 7 дипломатов и 25 тех служащих. В Чехии, по-моему, должно быть 5 остаться. Ну, посмотрим. Но, тем не менее, это как бы такой немножко шаг назад. Связи не прерываются, визы будут выдаваться, студенты будут ездить, командировочные, там, бизнес будет продолжаться. Мы теряем атомный рынок. Конечно, можно спекулировать или такие теории заговора, что все было спровоцировано против Росатома, против того, чтобы мы не участвовали
в тендере.
В тендере. Мы теряем солидный рынок, это не только атомные станции, это, понятно, высокие технологии, это ТВЭЛы и так далее. Поэтому здесь можно рассматривать самых разных сторон. Но вот Чехия встала на одну доску в рамках Вишеградской группы, в рамках Евросоюза с Польшей. Ну и, кстати, у меня сейчас немецкий язык в голове, РУФ, вот сам такой имидж поляков, жестко следующих фарватере
антироссийской
политики, тоже не приветствуются в Евросоюзе. У Польши есть свои проблемы с соседями, с Германией в этом направлении. Ну, сейчас не будем говорить про Северный поток. Кстати, Чехия, участвуя в одном из составных частей Северного потока, наземной ГТС, заметьте, Чехия никогда не высказывалась против этого.
Вот здесь, да, Василий Борисович, вот здесь я прошу прощения, почему у меня вызывает сомнение тезис по поводу того, что это инспирировано все все в самой Чехии в связи с внутренними проблемами, потому что буквально месяц назад оппозиция чешская призывала премьера уйти в отставку в связи с тем, что утвердили Росатом в качестве претендента по этому тендеру наряду с корейцами, французами и американцами. И в этой связи польское руководство, одно из немногих в Европейском Союзе, было последовательно пророссийским или, по крайней мере, нейтральным. Поэтому очень странно, что вдруг они пытаются сами разыграть эту карту, там, например, с целью справиться с какими-то своими внутренними проблемами.
Но, опять же, мы же не знаем группы интересов.
Это другое дело, согласна.
Энергетического рынка. Но, тем не менее, Северный поток не присутствует.
Да.
А это не менее... Я понимаю, что это другой рынок, и он достраивается, и у чехов есть свой интерес в транзитном бизнесе, в транзитном газовом бизнесе. Ну, будем считать, что, наверное... Это вот такой уже неприятный побочный продукт для тех в Чехии, кто практически договорился об, по крайней мере, участии Росатома в этом тендере. Непонятно, мы победили бы или нет, но, тем не менее, это жесткий удар по нашим интересам в Европе, где нас и особенно-то и не жалуют, где нас идет жесткая конкуренция с другими странами, и где в целом, в общем-то, в ЕС в рамках европейской зеленой сделки или курса, как его более правильно называть,
борется с атомной энергетикой, да.
по всей видимости, не остается много места, как бы Франция есть, она такой основной бастион ядерной энергетики, но, кстати, насколько я знаю, Росатом поставляет и ТВЛа французского образца, то есть есть гибкость в концерне, и мы тоже пытаемся свои ниши отстоять. В любом случае, ситуацию обострили сейчас чехи, поляки поддакнули тогда аккуратно, не случайно сегодня Нарышкин говорит про ограниченный суверенитет, но сразу могу сказать, что, становясь членом Евросоюза, все страны отдают часть своего суверенитета
Брюссель.
Наверное, где страны в экономике пока жестко отстаивают суверенитет, это сфера финансов, это налоговая политика, там, где государство себя кормит. А по большинству других параметров, и это мы видим как раз по европейской зеленой сделке, по тем документам, которые принимаются в ее контексте и русле, включая пока еще непонятный трансграничный углеродный налог, который может ударить по интересам российских компаний. Вот здесь, предположим, та же Германия только участвует в дискуссии, а сама не может определить, каким этот налог будет, подчиняясь будущим решениям Брюсселя, где интересы национальных компаний могут пострадать. Но это не только касается трансграничного углеродного налога, касается и других частей. Во внешней политике все немножко посложнее. Здесь, конечно, не Чехия определяет с Польшей правила игры, даже не Вишеград, четыре страны. Есть два мощных актора или актера, это Франция и Германия, которые пару лет назад обновили Елисейский договор, который во многом через Францию в первую очередь пытаются определять оборонную политику, вопросы, связанные с возможной европейской армией, военно-технические вопросы, производство европейских вооружений, отказ от закупок США и так далее, где, кстати, сталкиваются интересы американского военно-промышленного комплекса, европейского ВПК, включая отдельные страны, Францию и Германию. Поэтому я бы назвал так, это сложная матрица, если мы сейчас вот берем в целом трансатлантические отношения на уровне Брюсселя и отдельных стран, где ее отдельные составляющие выглядят весьма противоречиво. Где-то европейцы реально идут за Штатами, где-то жестко противостоят, но примером является упомянутый мною «Северный поток-2», где, несмотря на очень сильное давление, на очень мощные экстерриториальные санкции, пока идет ответ, мы не поддадимся этому давлению.
Мы достроим его, да. Но
достроим вопрос, запустим ли. При нынешних санкциях это будет архисложно сделать.
Здесь про Северный поток. Вот чуть попозже предлагаю нам с вами поговорить, чтобы завершить тему с Чехией, с Польшей, с Прибалтикой. Все-таки, с вашей точки зрения, каков выход из этого дипломатического сейчас уже кризиса? Есть ли он или это надолго?
Выход должен быть. Я думаю, что апрель 2021 года, к сожалению, будет вписан не столько в повестку дня Скрипалей марта 2018 года. К сожалению, Чехия это впишут в 68-й год. Это, наверное, самый кризисный период спустя 53 года, который, в общем-то, не предвещало такого развития событий. Еще раз, кризис доморощенный, но вот судя по аккуратному заявлению Якуба Кулханека или Кулганека по генконсульствам, постепенно будем выходить, и надеюсь, что Чехия и чешские партнеры, так хотел бы сказать, будут смягчать тональность. Наш ответ был очень жестким.
То есть они не ожидали
Российский МИД существенно обострил ситуацию сознательно, и чехи очень обиделись. А как же так? Не за 48 часов уехать, а за 24 часа. Вот я даже там не успел, предположим, какую-то библиотеку забрать и так далее. Поэтому другого пути нет, но это повторяет ситуацию октября, в целом, наших отношений с Евросоюзом октября 2020 года, который мы вроде преодолели, февраля текущего года, когда обиженный Боррель уехал вместе с высылкой дипломатов, объявленных персонами нон-грата. Ну, вот, наверное, вот октябрь 2020 года, февраля на уровне Евросоюза. И вот сейчас чехи пытались в апреле втянуть в обострение политического диалога, который уже, не знаю, какое дно пробивает, было первое, второе, третье и так далее, пробивает. Но чехам пока это не удалось, поэтому есть четыре страны, поддержавших высылкой дипломатов. Будем надеяться, что на этом все становится. Ну, может быть, кто-то еще из стран это сделает. Но пока и Франция, и Германия, и, ну, будем говорить по величине наших партнеров, Италия, Испания, заняли выжидательную позицию, поддержав позицию партнеров, что нельзя вмешиваться. Дальше нам остается с вами только следить за развитием ситуации, которая почти в тубике, согласен. Но вот такие вот сигналы с генконсульствами показывают, ну, может быть, постепенно сейчас вот эта вот пропагандистская пыль уляжется, возможно, обозначатся какие-то перспективы.
С вашей точки зрения, кризис не обозначен ли, скажем так, он, нельзя ли его трактовать, его появление, тем, что просто-напросто темы для диалога исчерпаны, по крайней мере, для политического диалога, и поэтому, если по экспоненте вверх нельзя, то тогда идем по экспоненте вниз.
Я не соглашусь, что тема исчерпана. Мы, возможно, сегодня еще поговорим про неудобных возможных партнеров России, партию «Союз 90 зеленых», про Бербок, но это контекстно об этом говорю, которые архинеудобные партнеры, и именно в своих программах они заявляют, что тема не исчерпана. Международная тематика, она никуда не ушла. Никуда не ушел Иран, никуда не ушла Турция, Ливия, Сирия. Никуда не ушли проблемы терроризма, нелегальной миграции, это можно перечислять. Никуда не ушли проблемы климата, где мы, в общем-то, опять достаточно конструктивно выступили и протянули руку кооперации нашим партнерам с точки зрения разработки низкоуглеродных, или, ну, президент говорит про низкоуглеродные технологии, понятно, почему до безуглеродных мы когда-нибудь и дойдем, но непонятно в каком веке. Поэтому Россия – это крупнейший партнер Евросоюза и отдельных стран на востоке постсоветского пространства евразийского. Россия, ну, без России вы и не сделаете ничего своим европейским зеленым курсом. Они сказали европейский, но вообще-то европейские – это не только 27 стран ЕС. Вообще-то стран побольше 50. Угу. В Европе есть понятие большой Европы. И крупнейшие государства и по численности, ну, по размерам я буду молчать, но, к сожалению, не по ВВП. Но одно из крупнейших, в том числе и по ВВП, это Россия. Ну, господа европейцы, считайтесь с этим. И поэтому европейцы и сейчас об этом говорят. Угу. Есть геополитика, есть большая игра, не только которая пойдет по Первому каналу, а реальная большая геополитика. И, соответственно, четко обозначенные центры силы, Соединенные Штаты Америки, которые пытаются выстроить периметр своего лидерства, включая своих союзников в Европе, на Дальнем Востоке. Есть другие крупные игроки, это не только Китай, но чуть-чуть это и Индия, это и Пакистан и так далее. И, конечно же, Европа хотела бы встроить Россию в свои интересы, где она получает свои преимущества. И Европа понимает, что несмотря, что российский орел двуглавый, смотрит на Запад и на Восток, Европа не хотела бы лишний раз подталкивать Россию к установлению каких-то отношений с юго-восточными азиатскими державами, которые были бы не в интересах Евросоюза. И, наверное, это в первую очередь экономика. Сколько угодно мы можем говорить про внешнюю политику, про безопасность, но по сути, и США в лице своих руководителей, и Евросоюз, и отдельные главы правительств борются за благосостояние своих наций, которые обеспечиваются рабочими местами.
За рынки сбыта.
Не потому, что рабочие места дают налоги, а потому, что электорат получает уверенность в завтрашнем дне. И экономика реально определяет и сознание, и политику. Но, вот, к сожалению, чехи с этим сознанием, наверное, перегнули палку и, наверное, самосознание...
Посмотрели на прибалтов. Посмотрели на прибалтов чехи в этом отношении. Но в этой связи, кстати, внутренние аспекты, с вашей точки зрения, не обусловлено ли это еще локдауном и кризисом как раз экономическим?
Ну, наверное...
Которые предрекают, кстати, Европейскому Союзу в связи вот с этими жесткими мерами, которые там существуют.
Да, это очень хороший вопрос. Можно отвечать на примере как раз ведущих европейских стран, или, скажем так, найдите хоть одну европейскую страну, ну, если мы говорим про уровень Евросоюза, найдите хоть одну страну ЕС, которая сейчас бы не оказалась в этих жестких тисках между молотом и наковальней необходимости жестких карантинных мер, которые жестко бьют по экономике и по правам, демократическим правам, свободы и так далее, своих граждан и электоратам. Да? То есть, вот 26 сентября – это выборы в Бундестаг в Германии.
Так.
Ведущая страна, экономическая и политическая держава Евросоюза. Введены очередные жесткие карантинные меры. Угу. Немцы, вы не поверите, но это так, с завистью смотрят на наши футбольные матчи, на наши улицы. Сейчас проходит немецкая неделя в Санкт-Петербурге.
Россия стала самой свободной страной Европы, по сути.
И немцы, да, говорят, вы знаете, мы вам завидуем. А сегодня мой знакомый присылает образец карантинного заявления, что можно, что нельзя, и говорит: Владислав, это ужасно. Я хотел, ну, так ответить, но не мы придумали слово «комендантский час», это как бы немцы придумали. На что он говорит: Владислав, а нам не до шуток. Угу. Нам не до шуток, реально все плохо. Плохо бизнесу, плохо... ну, психологическому климату в семье и так далее. Поэтому сейчас заканчиваю. Поэтому не случайно сегодня премьер-министр Саксония говорит про спутник. Возможно, мы еще скажем.
Да,
еще
конечно.
Раз такое напоминание Брюсселю. Давайте все-таки переходить к взаимодействию.
Ну, здесь я еще думаю, что мы, конечно, про локдаун, про коронавирус поговорим в Германии. Как раз про то, как Германия и отдельно взятые другие страны пытаются закупать нашу вакцину. Но здесь стоит еще поговорить, не ведет ли за собой вот этот локдаун, который там продолжается уже больше года, к пересмотру вообще позиции и понятию свободы прав человека. Свобода и прав человека. 15.30 новости. Владислав Белов с нами, замдиректор Института Европы РАН. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, умные парни. У микрофона Евгения Волгина, Владислав Белов с нами, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, как и обещала, давайте поговорим о вопросе свободы и прав человека в Европе, о которых очень много заговорили в связи как раз с наличием локдауна. Такое впечатление, что мы наблюдаем некий пересмотр этих таких истин, которые, казалось, несокрушимы.
Но о чем мы сейчас говорим? Германия изменила закон о защите от инфекции, да, Infektionsschutzgesetz. Соответственно, этот закон до последнего времени давал относительно равные права федерации, как выявляется, ФРГ, и 16 субъектам региональным, это федеральные земли. И оказалось, что когда необходимо контролировать все на примерно одном уровне, не получается. Как бы одна земля говорит, а у меня вот это лучше будет и так далее и тому подобное. И сейчас, если хотите, ограничили права федеральных субъектов, а через федеральный субъект ограничили, соответственно, дополнительно права граждан. Когда идет такая жесткая инфекционная волна, которая вот сейчас мы, россияне, расслабились, москвичи, мы, на самом деле, нам вообще непонятно, что там происходит. А там не получается, идут какие-то мутанты с точки зрения вируса.
Мутации,
количество инфицированных растет, количество умерших растет. Знаменитая система здравоохранения Германии на грани надрыва, когда уже фактически все койки заняты и так далее. И так государство говорит, да, я имею право. Вот в условиях, уже эпидемия, которая стала пандемией, причем в словаре, в энциклопедии ударение делается 54-го года, пандемия. Соответственно, здесь есть ограничения. Люди протестуют. К ним присоединяются и те, кто любит просто побузить. Но, тем не менее, когда на демонстрацию уходит 20-30 тысяч, вот с требованием отменить ограничения, это что-то значит. И это сейчас происходит в Германии, когда они помогают протесты на улицах, но другие формы протеста. Вот в эти дни сейчас труженики искусства заявили о совместной акции, которая частично находит понимание, частично нет, протестуют, говорят, что меры завышены, и появилось слово «инакомыслящий», «кверденкер», такой совершенно неожиданный.
В смысле, это инакомыслящий, это ковид-диссидент какой-то или кто это на самом деле?
Да, да, вот «кверденкер» – это действительно вот инакомыслящий, да, думающий по-другому, ну, это то, что мы называем ковид-диссидентами. Да, ну а что делать? Мы живем в государстве, у нас же не только права, но и обязанности, и в этом плане сейчас европейцам тяжелее, потому что мы находимся в состоянии переходного периода, где мы отстаиваем свои права, причем мы уже научились это, вернее, уже входим во вкус, не в смысле того, что покупатель всегда прав, а когда мы начинаем понимать реально совокупность тех конституционных прав, которыми располагаем. Поэтому для европейцев это болезненно. И я не случайно упомянул 26 сентября текущего года. Это будет часть истины, когда правительство нынешнее в составе христианских демократов, их партнеров из Баварии, Христианского социального союза и социал-демократов, будут подводить итоги, почти двухлетнему карантину. Не все время был локдаун, но тем не менее последний локдаун начался 16 декабря, частично был в ноябре, со 2 ноября, но практически продлевается, идет и сейчас. Но, конечно, еще не полгода, но достаточно много. Что это означает? вот эти кверденкеры, эти диссиденты, люди просто недовольные, они будут голосовать не по сути политических убеждений, а по протестной линии. И голоса будут отдавать зеленым, которые 20 апреля, когда ХДС, ХСС выдвинули своего кандидата Армина Лашета, а накануне зеленые выдвинули своего сопредседателя, госпожу Бербок, получили 28%, отвечая на вопрос среди респондентов, за кого проголосовали, если выборы были бы в ближайшее воскресенье. А ХДС, ХСС упала до исторически низкого 21%, уступив 7%. Я понимаю, что это только опросы, но тем не менее. А там есть еще свободные демократы, СДП, есть партия левая, есть протестная партия «Альтернатива» для Германии, да, которые будут между собой делить эти голоса. И не факт, что христианские демократы вместе с баварцами останутся у власти. Это будет такая скандальная ситуация, когда, ну не скандальная ситуация, извините, я приношу извинения партии зеленых, когда будет беспрецедентная историческая ситуация, зеленые во главе правительства с теми или иными партиями, там у каждой партии есть свой цвет. И, соответственно, вот то, что я говорил между молотом и наковальней, электоральными настроениями, вот эти электоральные настроения будут сказываться не только на федеральном уровне в Германии, это вот супервыборы, будут еще выборы в ряде земель, в марте прошли выборы в Баден-Вюртемберге, в Рейн-Пфальце, где уже таким вот хлыстом ковидным ударило по интересам христианских демократов, но они остались в правительстве в Баден-Вюртемберге, но существенно потеряли свои проценты. И главное, наверное, если мы сейчас говорим про эти тенденции, чтобы европейское общество в целом или отдельно взятые государства не скатывались к тому или иному популизму, не важно, как мы называем, правый популизм, левый популизм, а нам важно правильно оценивать эти тенденции, и не относить протестные голоса против, да, вот против власть придержащих, которые уходят к другим партиям. Ну, кстати, в среднем в Германии примерно 20% неизбирателей, которые так, принципиально не ходят на участки избирательные, потому что нет графы против всех. Вот нет графы против всех. Ну, тоже такая вот, да, вот демократия европейская. Поэтому не все, кто голосует за альтернативу, которая пока в Германии не рукопожатна из-за отдельных личностей типа Гауланда или Хёке, это руководитель региональной организации, откровенный нацист, которого пока не могут привлечь к закону, но из-за него, кстати, партия теперь попала под наблюдение ведомства по охране Конституции. А я вообще буду молчать про Германию, потому что у них есть нацистская партия НДП, Национал-демократическая партия Германии, которую не могут запретить с 68-го года. 53 года не могут запретить партию, которая умудряется.
А с чем это связано, кстати?
А вот потому что такие законы, а вот потому что такие юристы, а вот потому что там где-то нарушили, ведомство нарушило закон, не по закону внедряя в партию своих агентов и так далее. Удивительно. Но это тоже, наверное, такая
Слава Борисович, вот здесь демократия. Я хотела бы уточнить. Смотрите, вы говорите, что главным образом судьба партии и их позиции на выборах будет определяться как раз отношением к этому локдауну и отношением к как раз вот этим протестным настроениям. Но не получается ли, что в такой ловушке, по сути, политической, могла оказаться любая партии, и здесь речь не идет, а принципиально, что сейчас партия Ангелы Меркель и так далее. Мне в этой связи вспоминается, знаете, история в Великобритании, когда, по сути, Тереза Мэй поступилась собственным постом в связи с Брекзитом, и здесь, по сути, то же самое, что Ангела Меркель тоже может поступиться и лишиться своего поста, потому что коронавирус, ну или вследствие, или в том числе потому что.
Ангела Меркель очень умная женщина. Она поступила в конце октября 2018 года, конечно, не из-за коронавируса. Тогда было сложно представить больше, чем за год. Просто Ангела Меркель, как тяжеловес и умный политик, заранее отказалась от участия в выборах 2021 года.
Армин Лашет стал кандидатом в канцлера.
Сначала потенциальным кандидатом была протеже
да.
Меркеля, это госпожа Аннегрет Крамп-Каренбауэр, угу. которую немцы с трудом выговаривают, как и мы, поэтому они говорят АКК. Мы всегда радуемся, почти реклама известного российского изделия. Но она через год сказала, я не могу, то есть, Ангела, извиняйте меня, я не способна руководить партией. И в течение почти года трое человек боролись за этот год, почти год, где явным фаворитом был Фридрих Мерц, угу. нелюбимец Меркель. Публики, хотел сказать, конечно. Нелюбимец Меркель, но любимец публики во многом консервативной. Uh-huh. И он, я проиграл спор. Я был уверен, что Мерц станет председателем партии 16 января. Проиграл. Ну, Мерц выиграл в первом туре. Так. А во втором туре еще был Рёдген, тоже противник Меркель. Она и с тем, и с другим успела в свое время пугаться. Прошел Лашет. Я второй раз проиграл. Я был уверен, что Лашет уступит Зёдеру. Ну, просто по всем параметрам. Uh-huh. По компетенции, популярности, по так называемому канцлерскому бонусу, который Зёдер мог принести как более харизматичный политик и так далее. Я еще раз проиграл тому же самому немецкому эксперту. Но, тем не менее, вот Ангела Меркель, все говорят, что Лашет ставленник Меркель, он во многом совпадает во взглядах, но вот Меркель показательно отказалась поддерживать Лашета вот в этой подковерной борьбе, которая развернулась на уровне правления ХДС, а сказала, я в это не вмешиваюсь, решайте сами. Угу. Дав возможность Лашету показать себя. Поэтому выбор, на мой взгляд, не в пользу выборов, а в пользу сохранения Лашета как председателя, в пользу, мы говорим про ХДС, про ведущую, одну из ведущих партий Германии, в пользу сохранения своего реноме, даже поставив под удар, или, скажем так, под вопрос победу на выборах сентябрьских в Нижнюю палату парламента в Бундестаг, хотя она просто считается парламентом, у них все-таки не двухпалатный парламент в Конституции. По факту Нижняя палата Бундестаг и Верхняя палата Совет Федерации Бундесрат, ну, то есть практически наша модель. Но для них было важно сохранить лидерство в этом uh-huh. блоке ХДС, ХСС, и они, ну, хотите, немцы тоже знают выражение «бомбить Воронеж», кстати, здесь и американские специалисты говорят Воронеж бомбинг, бомбен, бомбить Воронеж, выстрелили себе в коленку, отморозили себе уши, но сохранили слабого кандидата, что было вопреки здравому смыслу, но не умному эксперту, который выиграл спор у меня. Поэтому они потеряют достаточное количество процентов, в том числе и за Лашета. Но да. Лашету предстоит себя проявить. Кто знает, человек он командного стиля, ему удастся создать команду. Угу. Вполне возможно, что за оставшиеся месяцы он сможет еще себя
Владислав Борисович.
Ему надо предавать раскол в партии, который достаточно глубокий и по линии Мерца, и по линии Зёдера. Да.
Владислав Борисович, а здесь важно еще вот про спутник коротко, и у нас буквально 10 минут остается, чтобы еще про Северный поток 2 поговорить, потому что Госдеп считает Северный поток опасным для энергетики Европы. Но давайте про спутник, про российскую вакцину и вообще про в связи с тем, что немецкая медицина европейская испытывает сложности, потому что она не имеет в своей модели вот некую мобилизационную структуру, как это было в советской медицине, и отчасти российская медицина это унаследовала. Есть ли какой-то с вашей, вот по вашему мнению, по вашим данным, какой-то, во-первых, обмен опытом, что европейцы запрашивают, например, опыт российских коллег, и как с вашей точки зрения будет продвигаться история с вакцинами?
Очень коротко. Взаимодействие да. идет. У нас еще, ну, когда был первый коронавирус, еще четвертый год, был ряд проектов. К сожалению, об этом мало что известно. Я всегда прошу немецких, российских коллег гораздо больше говорить. Возможно, в вашей передаче кто-нибудь придет, расскажет. Есть взаимодействие с институтом Роберта Коха. Угу. Это ведущий институт, который определяет политику. В 2012 году у немцев было исследование, которое спрогнозировало события 2020 года, где было по пунктам прописано, что произойдет и что надо будет делать государству, но немцы как-то пропустили. Это немцы внимательно смотрят за нашим опытом. Вакцина наша признается. Все, что против вакцины, это, ну, скажем так, конкуренция, которая нарушает все правила. Понятно, почему. Многомиллиардный рынок. Поэтому все заявления про геополитическое оружие – все это чушь. Понятно, что спутник конкурентно способен. Если пошутить по поводу спутника, помимо спутника Ви, когда будут выходить наши следующие вакцины, одну из них надо назвать спутница Ви, чтобы был гендерный фактор. В Баварии есть российское предприятие, которое AirFarm в свое время, в 2014 году, купил у Pfizer, который с BioNTech производит вакцину. Германия удивила всех. Ведущая фармацевтическая индустрия в мире и в Европе не смогла быстро перестроить свою фармацевтическую промышленность. Но сейчас они уже практически выходят на эти уровни. Но, тем не менее, спутник, по всей видимости, будет производиться в Германии. Вот эта компания AirFarm уже заявила о необходимости расширения своего производства. 120 миллионов они вкладывают здесь, в Подмосковье. 30 миллионов вкладывают в Баварию. И практически все премьер-министры, включая Зёдера, сейчас включая премьер-министра Саксонии Кречмера, они сейчас говорят уже про 30 миллионов доз. Я думаю, что спутник себе дорогу пробьет. Меркель до последнего ждет решения Европейского агентства по лекарственным средствам, или медицинского агентства, как его называют. Меркель хотела бы, чтобы было единое соглашение у России с Брюсселем, чтобы все получили примерно то, что как положено, чтобы не было этой нездоровой конкуренции. Конкуренция начинается уже между федеральными землями. Вот первая Бавария заявила, теперь Саксония и так далее. Поэтому здесь необходимо взаимодействие России на уровне президента, на уровне других представителей правительства. Заявляет, говорит, коллеги, давайте взаимодействовать, вот давайте сотрудничать. Пришло время все-таки перестать рассматривать друг друга на уровне той геополитики, реальполитика, про которую мы говорили. И здесь, кстати, тот же вопрос и по Северному потоку, который вписывается в это взаимодействие, когда Россию сознательно используют в качестве архетипа, стереотипа для достижения конкретных, даже не столько геополитических, сколько экономических целей.
Ну что, это Соединенные Штаты Америки пытаются усилить энергозависимость Европейского Союза от своего газа. И, соответственно, Северный поток-2 им не на руку, потому что в этой связи у них, видимо, уменьшается влияние на Европу, так?
Не совсем. Сжиженный газ – это не совсем конкурент трубопроводному. Разные условия, разные рынки, разные поставки. Кстати, вот здесь вот Америка ничего не может сделать против российского сжиженного газа. Новатек своевременно вышел, вовремя вышел на этот рынок, потому что если молекула российского газа, по образному выражению, Меркель определяется, вот она идет по тому или иному, по той или иной трубе, то сжиженный газ вы продаете на рынке. И вы направляете его в Юго-Восточную Азию, вас перекупают, и он оказывается в Европе. Что здесь положительного? Пока США борется с Северным потоком 2, причем глупость в том, что даже в плохом техническом состоянии украинская газотранспортная система рассчитана на 110 миллиардов кубометров газа. И когда говорят про геополитику, давайте не будет Северного потока 2, пусть 55 миллиардов идут через Украину. Так. Никто говорит о том, что через Украину Европа может спокойно закупать 110 миллиардов. Когда Польша, это, наверное, такие совсем какие-то это умопомешательства, говорят, что закупая российский газ, вы финансируете агрессию против Украины. Тогда пусть Украина поставляет эти 110 миллиардов и будет финансировать агрессию против себя. Это глупость, то есть через транзитные платежи. Что важно по США? С октября месяца партия Бербок, еще и Хабик есть председатель, который уступил ей место, а теперь страдает и прямо, дает такие слезливые интервью, как мне больно от того, что моя коллега стала, а не я. Зеленые начали кампанию, она про это почти ничего не пишут, против американского сланцевого газа.
То, что это вредит природе.
Уже посылали запросы в министерство подтвердило корректность протеста зеленых. относительно того, что сланцевый газ такой же вредный, а еще более вредный, чем сжигаемый уголь, наносит непоправимый вред природе. И здесь американцы в лице зеленых, все говорят, что вот Бербок такая проамерикански настроенная, возможно, по каким-то геополитическим вопросам, но не по экологии, не по сланцевому газу. Мне довелось с ней очень коротко в декабре поговорить, и я ее спросил, говорю, ну, госпожа Бербок, ну, давайте вот на чистоту, как же так вы закупаете вот этот вот сжиженный газ, который через насилие над матушкой природой получается? Она мне там ничего не ответила. Я доволен, что через примерно через год пошли такие протесты. Поэтому зеленые протестуют не только против Северного потока, но и против американского сланцевого газа. И здесь шансы уравниваются. А главное, что Северный поток, он же еще предназначен, или, скажем так, технически позволяет поставлять метановодородную смесь.
Да.
Это один из немногих современных трубопроводов, позволяющий это делать даже не в отношении 20% водорода, 80% метана, а даже в больших соотношениях. И немцы об этом говорят, да, мы будем закупать низкоуглеродный водород, имеется в виду, есть по цветам, бирюзовый и голубой, который производится пиролизом и перформингом, а не электролизом. Вот такая глупость у них. Давайте водород производить только методом электролиза, где электричество поступает только от солнца и от ветра, не просчитывая, а сколько вообще выходит, производится выбросов при производстве цемента для стоек, этих ветряков, сколько стоит утилизация солнечных панелей и так далее. Это отдельная тема. Но вот Владимир Владимирович как бы заявил о том, что мы все это понимаем, давайте не забывать про наши болота, про наши леса, давайте все-таки учитывать, что мы легкие планеты, что мы и поглощаем этот углерод, поэтому давайте все-таки взаимодействовать, сотрудничать. Вот сейчас, наверное, к концу это главные посылы на примере Северного потока 2 и спутника ВИ, возможно, будущие спутницы вакцины. Вот видно, когда можно все перевернуть с ног на голову. Даже самые лучшие вещи, и когда из колеса можно сделать квадрат.
Спасибо большое, Владислав Борисович, что были с нами. Владислав Белов, замдиректор Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Это была программа «Умные парни». Далее у нас «Письма на фронт», наша рубрика, посвященная 9 мая. Потом будут новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хорошего вечера и приятных выходных.